Приветствую всех. Я не знаю, есть ли у меня обратная связь. Если она есть, то, может быть, мне скажут, так сказать, как я, нормально ли все с видео и так далее. И я хочу представиться. Меня зовут Константин Эггерт, и я был автором шестисерийного подкаста, автором и ведущим, одним из авторов, но единственным ведущим шестисерийного подкаста «Ящик всевластия», который вот в начале июля мы завершили его выпуск на всех платформах, которые публикуют, так сказать, подкасты. И что интересно, и я так понимаю, что именно об этом вы бы, наверное, хотели услышать, по крайней мере такого замысел организаторов. Что интересно, для меня это был первый подкаст вообще, в котором я принимал участие. И это очень интересно, потому что, насколько я понял, изучая рынок подкастов в России, таких вот, как говорится, профессиональный термин, да, нарративных подкастов, на самом деле в России не очень много. Подкасты на русском языке – это в основном либо один человек сидит, что-то такое говорит, либо два человека беседуют. Но вот то, что сделали мы с Code Story, это не такая частая ситуация в России. Ну, в том числе и потому, что ящик всевластия потребовал довольно серьезных вложений. И человеческих, и финансовых, не скрою это. И для меня это был действительно первый опыт, как я уже сказал. Но интересно, что в какой-то степени я был к этому опыту готов. Дело в том, что моя предыдущая, одно из моих предыдущих мест работы – это BBC. И попал я на BBC как раз, ну, наверное, на излете эпохи того, что было называть принято традиционными медиа, то есть радио, телевидение, печатная пресса в конце 90-х годов. И работал я именно на радио, на русской службе. И, по сути дела, то, чем то, что мы сделали из этого подкаста, это в какой-то степени классический радиофичер BBC, в какой-то степени. Потому что это, ну, самые элементарные вещи, которые связаны с радио, да? Радио чем отличается? Оно, во-первых, его можно слушать в любой ситуации, потому что вам не нужно ничего смотреть. А во-вторых, самое важное, что оно будет вашу фантазию. Потому что и голос ведущего, и клипы, которые он использует, и интершумы, которые используются для иллюстрации, так сказать, всего этого действия, так сказать, они должны побудить вас увидеть некую картинку. И в этом смысле это, наверное, было знакомо. Те из вас, кто успел послушать либо частично, либо полностью «Ящик всевластия», я настоятельно вам рекомендую это сделать, он есть абсолютно на всех платформах. Значит, когда я приступал к его приготовлению, изготовлению, то начали мы, конечно, с концепции. И концепция эволюционировала. Мы хотели, чтобы это было все-таки не такая Википедия, аудиоверсия Википедии, а чтобы это было рассказано через какие-то человеческие истории. И исходно была идея, чтобы в каждой серии был главный герой один. Это не вышло в силу, ну, целого ряда, как говорили в советскую эпоху, объективных и субъективных причин. А дело в том, что какие-то темы потребовали того, чтобы у нас было несколько персонажей. В том числе вот последняя серия, которая посвящена ТВ при Путине и его будущему. Там очень много, на этой сцене очень много игроков. Это там и телеканал «Дождь», это тиктокеры, это кто-то должен был подводить какие-то итоги. Поэтому вот, так сказать, тут единого персонажа не вышло. Как в определенной степени вышло это и в первой серии, которая посвящена перестройке и тому, как возникло, ну, хотя бы относительно независимое телевидение при Советах. Там тоже очень много действующих лиц, которых невозможно не упомянуть. Но что было важно для нас, это то, чтобы аудитория максимально могла прикоснуться к тому, что люди чувствовали тогда, в тот момент времени, о котором мы говорим, будь это перестройка, будь это Вторая Чеченская война. Вот, кстати, здесь у нас есть один главный герой, Борис Кольцов, военный корреспондент НТВ тогда. То есть подкаст для меня этот был тоже очень важен, потому что в взаимодействии с этими людьми я вдруг понял, а я человек уже не молодой совсем, я вдруг понял, что я проживаю, по сути дела, свою сознательную, уж точно свою профессиональную жизнь вместе с героями подкаста, возвращаясь сразу к концу 80-х даже, готов. Я пришел в журналистику в 90-х. И вот что интересно, что когда мы стали, когда мы обсуждали концепцию, уже исходя из того, что мы поняли, что это должны быть участники событий, что вы должны, вы как слушатели должны погружаться в события, о которых мы рассказываем, в этот момент стал вопрос, какого типа, какую роль я играю, условно говоря, потому что вообще-то на BBC, с которым я постоянно сравнивал, с продукцией, которую я постоянно сравнивал подкаст, принято, чтобы корреспондент, ну, рассказчик, условно говоря, нарратор, в общем-то, не был в фокусе. Он может что-то намекнуть, он может даже где-то пошутить и так далее, но в общем и целом, вот, смотрите на события, смотрите на людей, мы вам просто показываем. То есть корреспондент как медиум, в принципе, это классическая, такая, классический подход BBC. Есть исключения, мы сейчас не про BBC говорим, но в общем и целом, журналист не на первом месте. И поскольку все-таки подкаст мы делаем не для BBC в данной ситуации, к счастью, мы стали решать, а какую роль-то я буду играть. И мы поняли, что когда я сказал, вы знаете, я чувствую, что вот когда вот даже мы составили просто первый список тех, с кем я буду говорить, это будет тоже и моя жизнь. И Глен Кейтс, продюсер, и Олег Скориков, которому я очень благодарен, мой редактор, я и других тоже упомяну, они сказали, о, вот это очень важно, потому что подкаст, это авторский продукт, да, это не продукция BBC, хотя BBC делает подкаст, или National Public Radio. Это делается иногда, это штучный товар, это очень, его может сделать практически любой. Поэтому ты и должен там быть. В этом смысле мне пришлось искать определенную тональность. И вот это я понял очень важно. Потому что те, кто потом мне писали о подкасте, и вот это для меня такой был очень важный урок, это не радио в том числе и потому, что это вещь, которая, ну, штучная, это товар, который вы купили, он упакован в коробочке, завязан бантиком, ленточкой, и он, по сути, авторский. Это как, если вы покупаете украшение от Шоме, да, оно может быть сделано в единственном экземпляре. И поэтому здесь элемент не излишней эмоциональности, не истерии, но элемент того, что это делаем мы для вас, я для вас, очень важен. И вот поиск тональности был для меня, наверное, очень важным. И Олег, редактор Скориков, который работал над этим подкастом, он слушал, когда я записывал этот подкаст, и говорил мне, нет, говори, ты все равно звучишь официально. А идея такая, когда ты долго работаешь на масс-медиа, я тем более работал на и работаю на международных вещателей, там BBC, Deutsche Welle и так далее, у вас все время это ощущение, что вы должны донести аудитории. Первое, второе, третье. Вы вот запомните вот это. Вот это очень важно, что это происходит именно в Иерусалиме, что именно Путин сказал это. Вот я так для себя сделал, что это, видимо, вообще надо избегать. В этом смысле это не масс-медиа, это что-то другое. Это ваш родственник, ваш друг сидит и вам что-то рассказывает. Вот это был эффект от этого очень политизированного подкаста. Это, по сути, тема, это вполне тема для, ну, каких-то, так сказать, фильмов для больших медиа. Но вот найти интонацию было очень важно. И я надеюсь, что я ее нашел. Вам суть. Второе, что интересно. по сути дела, но это, наверное, известно всем, кто делал репортажи. Но в подкасте это, наверное, еще сильнее проявляется. Вы должны справиться с большим объемом материала. Я посмотрел потом, сколько я записал объем записанного, только записанных интервью с участниками. Это что-то порядка, по-моему, 20 часов. Из этого мы отобрали, сколько там получается, 6 серий по, там, ну хорошо, 25-30 минут. Да? Это очень мало. И ты работаешь своего рода, простите, такое наглое сравнение, скульптором. Ты отсекаешь ненужное. И что важно, ты должен найти, и это здесь мне помог опыт BBC. Ты должен сделать так, чтобы твой рассказ дополнялся, не повторял, а именно дополнялся клипами, фрагментами интервьюируемых. И, соответственно, твой рассказ дополнял бы их. Это постоянно, это как ты цепочку плетешь все время. Потому что как только ты сказал, ну, условно говоря, Борис Кольцов приехал во вторую командировку в Чечне в там, январе 1995 года и увидел полный хаос. И тут Борис Кольцов говорит, я приехал в Чечню в 95 году в декабре и увидел на месте полный хаос. Вот этого надо избегать. Избегайте повторов, тогда ваш нарратив будет, я банальный, наверное, говорю, но это очень важно, чтобы у вас ничего не повторялось, чтобы сплести такой рассказ, в который вы включаетесь от начала и до конца, чтобы вы не, у вас нет желания сказать, а что там было до этого. Вот давайте, можно, конечно, прогнать назад, но в принципе хочется, чтобы это шло, вот, текло, как речка. Это довольно иногда сложно, потому что люди, которые дают интервью, у них разная манера говорить, и иногда надо их заставлять повторять какие-то вещи, и помногу, это понятно. А, наконец, что еще было важно? Поскольку мы представляли свою аудиторию, понимали, что мы рассказывать будем людям, ну, значительная часть этого подкаста будет для людей, которые, ну, может быть, помнят более-менее то, что мы, о чем мы рассказываем в шестой серии. То есть телевидение там после разгрома НТВ, начиная там с эпохи протестов в Москве там 11-12 года и так далее. Все, что было до этого, мы представляли, для аудитории будет, должно быть очень смутно. И вот здесь мне очень было важно. Я через все это прожил, и я могу там назвать практически всех членов последнего Горбачевского политбюро по имени. Да? А многие из в аудитории даже не знают, наверное, что такое политбюро ЦК КПСС. И вот идея, как сделать в подкасте так, чтобы все было ясно, но на время не перегружать все деталями, вот это было, наверное, одним из самых сложных элементов редактуры. После того, как я писал нарратив, после того, как мы отбирали клипы, вот что оставить, что главное в пояснениях, что второстепенное. На самом деле это может быть самый большой с интеллектуальной точки зрения труд. Потому что, хотя ты вроде как не ограничен форматами, ну, в смысле, это не телевидение, что у вас есть вот строго вот столько, но если подкаст будет продолжаться там час, но это должен быть как минимум интервью там, не знаю, с Дональдом Трампом, чтобы вы это слушали. И поэтому вот эта идея, где у вас детали, а где и где у вас какая-то, ну, бэкграундная информация, а где без этого можно обойтись, это очень важный момент, и это такой очень важный элемент полировки в подкасте, вот, мне показалось, для того, чтобы не звучать занудно, но одновременно не звучать ну, так, чтобы в конечном итоге для людей, которым 20, это превратилось в загадку. Кто все эти люди, да, вообще? И здесь, конечно, тоже очень важна роль и продюсера, и редактора, и очень важна роль ну, вот людей, которые помогают и советуют тебе подбирать персонажей. Здесь Алена Вершинина очень большую роль сыграла, и мы с ней советовались, которая помогала, была одним из продюсеров подкаста и говорила. Вот, ну, здесь вот это, наверное, может быть, вот без этого можно обойтись человека. Вот. И очень важно было, кстати, это очень важно, что люди, которые делали этот подкаст, в большинстве своем точки зрения возрастной, образовательной, интеллектуальной, составляли как раз часть аудитории. И на них мы, ну, на котиках тестировали все это дело, по сути дела. Спасибо вам, ребята, потому что это очень важно, конечно, представить свою аудиторию. Это тоже банальность, но для меня, как для новичка в этом деле, это был такой важный опыт, потому что, хотя я довольно много общаюсь с людьми молодыми, и по работе, и не только, но все равно это очень волнительно, честное слово. Потому что, ну, дедушка какой-то рассказывает, что он там делал у Белого дома в 91-м году. Какого Белого дома? Неважно. Вот, ну, мне, правда, не повезло, у меня дети соответствующего возраста, поэтому с ними пришлось тоже, они у меня тоже поработали над этим самым делом. И последнее, я должен сказать, это просто в порядке гигантской благодарности. Я никогда не думал, что настолько важно не звуковое просто оформление, но еще и музыкальное. И вот здесь очень благодарен композитору нашему, аранжировщику Алексею Зеленскому, который создал, на мой взгляд, совершенно точную звуковую картину для подкаста, и это, ну, честно скажем, дорого. И правильно, что это дорого. Композитор – это не, так сказать, ну, это не штучная профессия, прямо скажем. И то, что звуковая картинка «Ящики всевластия», на мой взгляд, полностью отразила все, что я хотел сказать, все, что хотели сказать авторы подкаста, это, по-моему, ну, гигантский плюс, это подталкивает вас. Это... Я иногда напеваю эту мелодию, настолько она главную тему, настолько она запала мне в душу. Поэтому, ну, подводя, наверное, итоги, еще раз, суммируя, так сказать. Первое, знайте свою аудиторию. Хорошо ее даже изучите, может, сначала, подумайте о ней. Хорошо бы, чтобы при продакшене и были люди, которые... эту аудиторию представляет. Она молодая, но она не обязательно молодая. Это будет расширяться, и когда-то, может быть, это надо будет на там, наших бабушках и дедушках проверять. Не используйте родственников, это еще один совет. Тональность. Очень важна тональность. Не авторская тональность. Я сейчас приду, тут вам все расскажу, типа как было. Но тон доверительный, тон, который сразу привлекает. Это очень важно. Вот мне самому, уж извините за наглость, приятно себя в этом смысле слышать. И, наконец, очень правильный research, понимание, как, ну, Гроя, что вы хотите сказать, как вы хотите это сказать, но с помощью других людей. Потому что, ну, не буду называть, были люди, которых я интервьюировал, и которые, фрагменты которых очень мало вошли, потому что я думал, что они смогут рассказать что-то очень важное, а они по разным причинам говорить не стали, в том числе, ну, скажем так, служебно-политически. Представлять это очень важно, потому что у вас есть ограниченное время на производство, на продакшн. Делайте свой ресерч так, чтобы не тратить время зря. Это тоже банальность вроде бы, но банальности важны, потому что они истинны. Правильно? И, ну, наконец, действительно очень важно, чтобы звуковая картинка, включающая в себя и голос наратора, и джинглы, заставки и все это прочее, и музыка, если она есть в подкасте, и манера подачи материала, и архивный материал, который вы используете, они все были... Их что-то всех стилистически объединяло. Вот нас объединяло чувство истории, что мы пишем историю. И это давало очень серьезную и свободу, потому что это исторически очень серьезный период, это там больше 30 лет. За это время много музыкальных стилей прошло, много манер говорить, много чего. И самое последнее, что я не сказал вначале, не подводя итоги, я вдобавок. Мне очень хотелось нравиться аудитории. Себя немножко подмолодить, использовать какие-то словечки, там, сленг и так далее. Не делайте это, если это вам органически не присуще. Я в результате понял, я должен говорить так, как я говорю вот сам по себе. И, по-моему, это тогда ты начинаешь звучать, и именно тогда возникает доверие, потому что аудитория чувствует, что вы – это вы. Ну, еще раз спасибо всем, кто помогал делать этот подкаст, всей команде, она довольно большая, всех не буду перечислять, но вот Алена Вершинина, я уверен, нас слушает сейчас, ей огромное спасибо. Олегу Скорикову, Алексею Зеленскому, Глену Кейтсу, Ивану Макридину, конечно, тоже автору подкаста «Макридин», Вот. Всем-всем-всем, кто помогал. Огромное спасибо. Я не знаю, могу ли я ответить на вопросы. Если не могу, ну, тогда с вами попрощаюсь. А если могу, то тогда, соответственно, если есть, отвечу. Всем всего самого хорошего. Мне говорят, что вопросов не будет. Дядя Костя вам спел. Так что счастливо. Я надеюсь, до новых встреч на всех платформах. Счастливо.